Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в студии люди, которые занимаются таким очень важным делом. Они пекут хлеб. Вот мы, жители большого города, понимаем, что где-то эти люди рядом. Они обязательно должны быть, потому что хлеб в магазине продается всегда.
И сколько разных вариантов этого хлеба на сегодняшний день существует.
И где-то вместе с нами по одним улицам ходят люди, которые его пекут. Но вот для меня лично профессия пекаря, она из разряда необычных, и мне всегда хотелось познакомиться с людьми, которые это делают. И вот у нас в студии сегодня Валентин Максимов и Кирилл Степанов, соучредители компании «Братство пекарей». Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Вообще, когда речь идет о хлебе, особенно вечером, особенно когда очень хочется есть, то это такая тема, которая, она, ну, мне кажется, она, во-первых, запредельно прекрасна, во-вторых, соблазнительна, а в-третьих, вы знаете, в такие моменты не думаешь о том, что у хлеба, помимо его вот этой самой материальной составляющей, есть еще и философия. Но, насколько я понимаю, для вас именно философия хлеба – это какая-то очень важная составляющая вашей работы. Почему вы такие молодые, здоровые, прекрасные решили заняться хлебопечением?
Ну, здесь вы как правильно сказали, что есть огромная духовная составляющая для нас в этом. Если не брать ее, то это огромный физический труд. Всегда на Руси говорили, что хлеб пот на спине, хлеб на столе. И действительно, если 12 часов возле печи можно поработать.
А до этого в поле еще?
А до этого еще в поле, ну, нужно вырастить. Но это тоже как бы отдельная тема. Вообще тема хлеба, она очень глубокая. Можно со стороны философии к ней подойти, можно со стороны православия к ней подойти, можно подойти со стороны материальной, да.
Сейчас мы будем приземляться, я чувствую. На взлетно-посадочную полосу обратно самолет возвращается. И просто давайте начнем с самого начала. Как вы дошли до жизни такой, что начали заниматься хлебом?
Ну, так как все-таки в Церкви Христовой, то привел нас к этому Господь Бог, естественно. И все начиналось с малого. То есть мы увлекались хлебопечением дома, делали какие-то попытки сделать хлеб, хотя сложно назвать, наверное, это хлебом, первые наши там какие-то калачики.
Да в хлебопечке?
Вот. В духовке.
А, в духовке?
Прям в духовке. Вот. Затем начали углубляться в заквасочные технологии, в старые русские рецепты, а как в старину пекли хлеб. Вот. Первые попытки вывести закваски, конечно, провалились, но через полгода появилась закваска.
Вот. Ну, и это так сложно получить закваску?
Ну, качественную закваску, которая будет работать стабильно, которая будет давать хороший аромат хлебу, конечно, нужен опыт, нужен какой-то навык.
Вот. А правда, что в деревнях раньше женщины вот эту закваску, кусок передавали будущего теста из одного дома в другой, друг другу?
Были такие традиции. Более того, пекарни, или как их называли, хлебные избы на Руси, в строжайшем секрете хранили все свои рецептуры, заквасные технологии, поскольку каждая пекарня делала свою закваску со своим собственным ароматом, со своими собственными свойствами.
Я вспоминаю квас. Когда я была маленькая, у нас точно так же из дома в дом передавали закваску для того, чтобы этот напиток получился, он каждый раз получался разным. У разных хозяек, у кого-то темный, у кого-то светлый. Вот, например, в моем детстве квас всегда был светлым, знаете, таким, ну, желтоватым. И я всегда думала, а как же получается вот этот вот темный? Что же они туда такое добавляют? В чем инаковость этого рецепта? Сейчас вы говорите о том, что действительно у каждого были какие-то свои секретные ингредиенты. Вот. И я понимаю, что, наверное, да, это же очень творческий процесс изготовления и кваса, и хлеба тем более.
Это и творческий процесс, ну, и с какой-то стороны необходимо получить знания, получить навыки. Без каких-то научных исследований невозможно произвести качественный продукт. Поэтому мы пошли дальше, мы приобрели опыт хлебопечения не только собственными руками, но и переняли, ну, откровенно сказать, у немцев какие-то технологии, попекли на дровяных печах.
И печете сейчас.
И печем сейчас. И вот после того, как только мы освоили маленькую ступень по подовому хлебопечению, у нас возникла вот эта идея. Не просто сделать подовый хлеб по русским технологиям, доступные людям, но вместе с этим участвовать в возрождении наших русских традиций, нашей русской культуры, вот, и, естественно, связать это все с православием. Вот. И началась работа над созданием оборудования.
А простите, я вас перебью, извините, если не секрет, а зачем связывать с православием? Ну, занимается человек своим делом, печет хлеб. А, это вполне благородное занятие. А зачем это еще как-то увязывать с мировоззренческими
вещами? Согласен с вами, но мы считаем, что сейчас вот идет какое-то духовное возрождение, и оно неотрывно связано с православием в нашей стране, поскольку, ну, большее количество населения причисляет себя к православию, да, не будем дальше углубляться.
Некоторые уже отчисляют себя.
Ну, некоторые отчисляют, да, но вот мы как бы за основу взяли именно вот эту составляющую, что этот продукт, сделанный руками, сделанный с душой, с молитвой, должен появляться на столе у людей. И каким-то образом, может быть, даже через материальное, задуматься о том, что как он производится, каким образом. Вот на нашей странице мы ведем такой, ну, как сказать, там, мини-блог. Мы показываем, как мы это делаем. Допустим, как в старину зажигаем лучину от лампады, которая горит возле образа Божьей Матери, разжигаем печь, и вот дальше процесс идет уже, начиная с молитвы.
Ну, и с другой стороны, вы посмотрите, что происходит на рынке. У нас есть халяльные продукты, у нас есть кошерные продукты. Почему-то здесь вопросов ни у кого не возникает. Но как только касается русской культуры, возрождения русских традиций, мы начинаем парировать, проявлять некую толерантность, убирать вопрос православной веры назад. Хотя для нас, мы понимаем, что русские традиции, русская культура и православие, оно неразрывно связано, невозможно отделить одно от другого. Потому что даже сам процесс выпекания хлеба, он был поставлен и основан именно на православной вере.
А как они связаны были между собой?
Русский мужик, который работал в пекарне, он и представить себе не мог, что можно разжечь печь как-то по-другому. Он и представить себе не мог, что можно начать выпекать хлеб без молитвы. У них было соответствующее отношение. Они понимали, что сам Господь Бог Иисус Христос заповедовал нам молиться Богу Отцу о хлебе насущном. Это первый продукт, это Божий дар. Но Руси считали, что хлеб – это Божий дар истинного Бога. Поэтому здесь мы попали в ту ситуацию, когда не можем разорвать возрождение русских традиций и культуры от православия. Это невозможно.
Вы упомянули дровяные печи. Мне безумно интересно это, потому что я знаю, что сейчас некоторые модные рестораны, они обращают особое внимание своих посетителей на то, в каких печах они готовят еду. Чтобы, например, печи были чугунными, это специально подчеркивается, что, например, эти печи, они произведены в середине 19 века, привезены сюда откуда-то, потому что у нас таких уже не осталось.
Прямо вот этот момент, который... В середине 19 века старинные печи привозят в ресторан.
Нет, если они были произведены в середине 19 века, сюда они привезены сейчас, естественно.
Серьезно? То есть в ресторанах есть печи, которые старинные сюда привозили?
Это реставрированные.
Да, 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 есть такое, да. Но печи, которые используете вы их когда... Они когда были произведены на свет? И насколько это для вас принципиальный момент?
Что касается печей, то это идет от нашей цели. Мы хотели сделать хлеб подовый, по русским традициям, более доступным для людей.
Еще раз поясните, пожалуйста, подовый. Подовый – это как?
Это испеченный на поду, то есть на нижнем. На нижней части
печи. То есть не залитая в формы
тесто. Не залитая формами тесто, сделанное вручную, прошедшую несколько стадий формовки, расстоек, и затем уже положенный с лопаты в печь. Это подовый хлеб классический.
А чем он отличается от обычного? Просто давайте тогда технологию всю расскажем, на пальцах объясним, как это выглядит.
Для того, чтобы сделать...
Сравнение обычный хлеб, батон нарезной из супермаркета
и... Почему в нынешнее время подовый хлеб не пользуется такой популярностью? Потому что это сложная технология. Не каждая коммерческая организация хочет с этим связываться. Гораздо проще взять дрожжи, как в нормальном технологическом цикле, поставить оборудование, самое простое, которое не требует специальных навыков, ремесленных навыков, которые приходят через руки людям с опытом. Вот. Сделать маленькие циклы расстоек хлеба, потому что дрожжи быстро его поднимают. Получается, при определенной массе большая буханка, при такой же массе без дрожжевого хлеба буханочка будет выглядеть меньше, мякиш будет тверже. Цикл производства увеличится до 1,5-2 суток.
Понятно.
Никто не хочет с этим связываться, поэтому подовый хлеб, он по циклам производства больше растянут, по времени.
И стоит, соответственно, гораздо дороже, чем нарезной.
По цене мы как раз также провели определенную работу и приблизили его к обычному хлебу, который продается в магазинах. Потому что наша цель была приблизить его к людям, чтобы каждый человек мог, и особенно семьи многодетные, могли его покупать.
Мне бы хотелось к печам вернуться. Дровяные печи ваши. Расскажите, пожалуйста, о том, откуда они у вас взялись.
Сейчас, секундочку, извините. Ты замечаешь, что ты задаешь вопросы по технической части, про печи, как устроены, что делается, а я спрашиваю про хлеб.
Да. Вот. По печам. Как раз вот в связи с тем, что нашей целью было сделать хлеб общедоступным, мы начали разрабатывать печь. Были варианты сложить русскую печь, но ее никуда не перевезешь. Печники, которые на сегодняшний день кладут печи, они далеки от хлебопекарных навыков. Они не знают, как правильно под печь сложить эту, под хлеб сложить эту печь. Вот. И мы начали думать, как сделать модульную печь, которую можно перевозить из места в место, которую можно поставить в любом помещении, корпус будет холодным, но сохранить при этом дровяную растопку, в которой можно будет печь хлеб на дровах. Мы посмотрели множество вариантов, посмотрели европейский опыт в том числе. И из всех этих аналогов, из всей этой информации начали создавать здесь, в России, эту подовую печь, которая отвечала бы соответствующим характеристикам. А. Холодная снаружи. Б. Растапливается дровами. С. Могла обеспечить работу пекаря. То есть должны быть температурные режимы, то есть индикация, это датчики температурные. Менеджмент печи мы поставили под наше оборудование. И создали печь «Зеленая волна», которую сейчас, вот, в принципе, мы можем производить.
Но это промышленная штука, правильно?
Это промышленная вещь, которая печется не один, не два, не 10 хлебов, а сразу 25, если мы говорим о килограммовых.
А если я хочу себе дома такую сделать, можно рассчитать
ее в квартире
под один батон, например? Я не знаю, на даче где-нибудь поставить, на улице.
А, как вариант.
Можно, можно. У нас есть шамотные элементы, которые мы и под 4 хлеба можем сделать. Это как лего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валентин Максимов и Кирилл Степанов сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Они соучредители братства пекарей, и о хлебе поэтому мы сегодня и говорим. Вот Леша меня потроллил немного по поводу того, что я внезапно заинтересовалась техническими вопросами.
Скорее, он себя потроллил.
Но это, ну, ты знаешь, вообще печь, она на меня производит неизгладимое впечатление всякий раз, когда я вижу эту, причем в разных совершенно видах, формах, поэтому и был такой вопрос. Но что касается хлеба, вы сказали о подовом хлебе, который производите, и это, конечно, очень здорово и интересно, но, вы знаете, я, например, вы меня простите, я сейчас как потребитель скажу, мне подовый хлеб есть тяжело, и он в моей жизни пользуется меньшим спросом не потому, что он дороже или там, ну, все примерно в одной сейчас ценовой категории, а именно из-за того, что мне, знаете, больше нравится какая-то, ну, другая, что ли, консистенция, не буду уточнять, какая, да, более, скажем, ну, более воздушная, скажем так. Вот. Я понимаю, что это совершенно не русская технология производства хлеба, что мне в этом смысле ближе другие варианты. Все про себя понимаю, сделать ничего не могу. Расскажите, что в подовом хлебе настолько принципиально важно, почему вы именно за него радеете, помимо того, что это наша традиция, ведь можно же и какие-то другие традиции под нас адаптировать, да, вы стоите именно на этом. Может быть, есть какие-то полезные свойства именно у такого хлеба?
Безусловно, у такого хлеба гораздо больше полезных свойств, чем у дрожжевого, про который вы говорите.
Ну, я говорю про хлеб на закваске, но не суть.
Ну, мы говорим про дрожжевой хлеб и хлеб на закваске. Хлеб на закваске всегда будет более тяжелым, более плотным. У него будет отличаться аромат от дрожжевого, к которому мы привыкли. И современный человек больше любит вот этот аромат дрожжевой. Ему вкусно съесть багет с маслом, свежеиспеченный.
Ну, вот. Если он свежеиспеченный.
Ну, если он свежеиспеченный.
Да, иначе потом он станет деревянным.
А что касается...
Простите, но только вот мне когда-то сказали, что дрожжевой хлеб и бездрожжевой хлеб на закваске – это одно и то же, а на самом деле вся разница в маркетинге.
Совершенно разные технологии производства. Дрожжевой хлеб, который делается на прессованных дрожжах, это одни технологические циклы. Совершенно другой спектр питательных веществ в нем содержится. И квасной хлеб, это, опять же, отдельная ступенька. Возьмем, к примеру, зерно, в котором содержатся природные консерванты, когда зерно долго хранится. И эти консерванты не пропадают из зерна даже после того, как оно превращается в муку. Эти консерванты, эти вещества в какой-то степени влияют на человека и мешают ему усваивать полезные вещества. То есть организм блокируется. Эти консерванты могут нейтрализоваться только когда зерно попадает в среду, достаточную для его проращивания. И второй вариант, если над ним поработает закваска, которая у нас работает над этой мукой в течение суток.
Так. Получается, что у вас в хлебе сохранены все полезные элементы.
Добавлены новые. За счет ферментации.
А еще говорят, что хлеб на закваске, он меньше способствует набиранию веса. Я, правда, не изучала вопрос, мне как-то, ну, я прошу прощения, мне просто не актуально, но я знаю, что многие люди заморочены на этом.
Его тут не стоит изучать, просто нужно взглянуть на людей, которые жили, там, допустим, в 19 веке.
Но сколько они работали веке. В поле.
У них но не все же работали
была
в поле.
Фактура.
Да, вот именно, что культура потребления немножко была другая. Хлеб да вода, вот была пища, да, которая...
Каша. Хлеб да каша.
Хлеб да каша, да.
Но, ну, репа еще пареная.
Допустим,
кстати,
можно...
полба.
Еще квас. Мне так что-то квас хотелось. Вот Алла сказала, я тебе все же мечтаю о квасе.
Ну, я думаю, что до кваса мы дойдем. Сейчас
хлеб. А я мечтаю о том хлебе, который вы нам принесли, как раз вот этот подовый. Он там за студией лежит, и главное, чтобы он нас дождался.
Знаете, мы друзьям даже говорим, не пробуйте хлеб. Они говорят, почему? Ну, не пробуйте. Вот когда они пробуют, потом они бегают за нами и говорят, привезите хлеб.
А, то есть ты на него подсаживаешься?
Да.
Ага, понятно. Так, что-то вы нам, я чувствую, какую-то бомбу замедленного действия приготовили, и мы подсядем на ваш хлеб.
Мы ее долго готовим, эту бомбу. Так вот, возвращаясь к традициям питания, да, хлеб занимал, даже если вы вспомните, наверное, поликлиники, когда посещали, ну, может быть, в детском возрасте, там всегда висела такая пирамида питания. Нет, не вспоминается. У меня она почему-то вот в голове,
да.
В голове сидит,
да.
очень.
Помню, вот даже я... в продуктовом магазине, в гастрономе каком-то там
пусть. Вот ее основание, помню. Это и есть продукты как бы, ну, зерновые.
Ага.
Это хлеб. Вот. И эта пирамида, на самом деле, она правильная. Мы сейчас просто ругаем, там все советское, все то, что было, мы там должны оставить.
Но это же не советская пирамида-то, она же гораздо раньше появилась.
Ну, просто у нас ассоциация, да, допустим, с советским временем.
Ага.
И вот, это, вот эта пирамида, она как бы испокон веков шла. Люди мясо когда ели. Большие праздники.
Довольно редко, это правда.
Да. Основным питанием все-таки были зерновые культуры.
И рыба.
Ну, рыба, да. Если есть где-то рядом.
Ну, это речка. Нет, рыба всегда, это один из.
Ну, к сожалению, рыба у нас, ну, это да, тоже отдельный элемент
питания. А в чем суть вот этого самого правильного хлеба, чем он принципиально отличается от хлеба, ну, скажем так, такого большого промышленного производства, что он не влияет на организм так, что организм начинает накапливать какие-то вредные вещества,
вот как
которые
Кирилл...
потом непонятно как выводить.
Как
людям.
Кирилл сказал, вот эта заквасочная технология. Она готовит все те микроэлементы, которые существуют в зерне, она готовит к тому, чтобы организм ее принял. Не только принял, но и усвоил, и из этого как бы получилась польза для организма.
Ну,
ну да, можно говорить о том, что шлаки выводятся там, и ну, углубляться дальше. Целые диссертации и тома на это написано.
И при кислом брожении сложные вещества расщепляются на более простые. То есть процесс пищеварения уже пошел.
Понятно. Так, тогда теперь вопрос по поводу вот этой коробочки, которая тут стоит. Это, если я правильно понимаю, полба. Это крупа, которую вы нам сюда принесли, которая сейчас, кстати, встречается на всяких фермерских рынках, и которую, про которую часто люди говорят, а это вообще что? А это вот то самое, что в сказке о папе и работнике его балде у Пушкина про нее сказано. Есть, давай же мне вареную полбу, говорит балда своему потенциальному работодателю. Тот соглашается, потому что кормить человека полбой – это вот самое простое, что только может быть. Полба есть везде, это дешевый продукт, он невероятно питательный.
Но долгое время его у нас в магазинах не было.
Мы про нее забыли вообще, про эту крупу. Расскажите, пожалуйста, о ней. Вы же из нее и хлеб печете тоже.
Ну, мы не из крупы, из муки печем, но полба – это считалось...
А почему полбяной хлеб? Вот вы нам показали...
Значит, полба – это прародительница пшеницы, то есть это пропшеница, та, которая была до того, как вывели селективную, которую сейчас, в общем, пользуемся.
А, есть праматерь, а есть прапшеница.
Да. Вот. И полба – это как раз относится к тем старым зерновым культурам, которые сейчас возрождают, начинают выращивать. Вот. Как правило, полбу выращивают по эко-биотехнологиям, то есть просто так ее люди не выращивают. Значит, в ней содержание каких-то вредных веществ минимально. Вот. Хлеб, который мы делаем из цельнозерновой полбяной муки, также получается биологически чистым. Вот. И добавление полбы идет до 60% в наш хлеб,
который мы печем. Но не в любой, а именно, вот
именно в полбяной. Именно в полбяной. То есть полбяной у нас отличается хлеб. Полбяной хлеб, ржаной хлеб, пшеничный хлеб.
делаете все-таки вы пшеничный хлеб?
Делаем пшеничный на пшеничной закваске, которую также мы вывели. Есть ржаная закваска, есть пшеничная закваска. Но вкусовые предпочтения, как правильно сказали, современного человека не всегда совпадают с этим хлебом. То есть пшеничный хлеб, он все равно будет иметь какой-то небольшой там орехово-кислый привкус, оттенок куда-то в ту сторону. А люди привыкли более к сладковатому, более там, румяному. Ну, опять же, мы к чабате и багету, потому что все его обожают там, да?
Ну, да, не без
обожают,
этого.
Нет, ну, а кто-то любит, а кто-то любит просто простой, я не знаю, там, бородинский, столичный, нарезной.
Мои друзья, которые живут в Германии, обожают бородинский хлеб, потому что там его нет. А моя мама обожает простые вот такие, знаете, вот то, что называется буханкой. Ее никакой другой хлеб не нравится ей больше, чем вот этот, на котором она выросла и который она всей душой, она к нему привязана.
100% что... ржаной – это как раз тот хлеб, на котором выросло много поколений наших предков. А что касается вот бородинского, который вы упомянули, это интересная тема. Мы сейчас также идем по пути возрождения этого бородинского хлеба, но именно подового. На сегодняшний день в Москве много бородинского хлеба продается, и в частных пекарнях в том числе. Но, проанализировав ситуацию, мы увидели, что все-таки это больше формовой бородинский хлеб. И если говорить правильным языком, он больше относится к каким-то макнаффинам, к пирожным.
Mm-hmm.
Да, то есть в него куча специй положили,
ну,
туда
да,
же
логично,
идет сахар,
да,
туда идут дрожжи.
Кориандр там, да.
Кориандр, туда идут дрожжи, туда идет солод, и вот такие сочные булочки получаются, которые называем бородинский хлеб.
На самом деле... правда, что, извините, опять вас перебиваю, правда, что была такая байка в начале 90-х, что бородинский хлеб исчез из магазинов, потому что в его производстве использовалась патока, закупаемая на Украине, а так как отделилась Украина, так и патоки мы тоже теперь не видим.
Я думаю, что это просто какая-то желтая пресса.
Я помню, в начале 90-х активно рассказывал.
А можно тогда про другую?
Он сложный, технологически сложно делать бородинский хлеб, особенно правильно. Вот эти вот как бы условные бородинские хлеба легко печь. Они быстро поднимаются в формы и в печь. Если мы говорим о классическом бородинском хлебе, который мы сейчас тоже возрождаем, и я надеюсь, все-таки во время Великого Поста у нас появится бородинский хлеб, то там используются старые русские технологии заварные. То есть сначала мука заваривается, распадается на простейшие сахара. Затем там добавляется и солод, и кориандр. Все это настаивается при определенных температурах. Затем закваска добавляется, делается опара. То есть это многоступенческий цикл, чтобы сделать нормальный бородинский хлеб. Его у нас пока нет нигде.
Вот вы сейчас говорите, а я прям слышу его аромат и думаю, как же я люблю хлеб. Знаете что? У вас на сайте сказано о том, что в русско-турецкую войну, когда случился кризис с поставками, была перекрыта там граница, да, и случился кризис с поставками ржаной муки, пришлось печь для солдат хлеб из муки пшеничной, а уровень там, или процент заболеваемости, да, в армии сразу же повысился. То есть люди начали болеть от того, что у них не было, как это связали, да, с тем, что у них не было ржаного хлеба. Это правда? Или это тоже байка, вот типа той, которую Лёша вот сейчас привел?
Это реальная история. И именно русский человек, он настолько был привыкший к черному хлебу, к ржаному, как его раньше называли на Руси, что он просто не представляет своей жизни. Его называли еще черным кормильцем. То есть без хлеба, без куска хлеба ржаного, русский мужик своей жизни не представлял. Он съедал в день до 3,5 килограмм ржаного хлеба. И когда случилась эта война, действительно, когда черного хлеба не стало ржаного, они пытались его находить где-то там, но приходилось есть турецкие лепешки, приходилось есть какие-то пшеничные сорта, и они не воспринимали это за хлеб вовсе, то есть они не понимали, что это хлеб. И начинали болеть, поскольку их организм привык получать все полезные вещества именно с ржаного, 100% ржаного черного хлеба. Действительно, начались болезни.
Это то же самое будет с французами, если их оставить без багетов, и с итальянцами, если их оставить без их вот этого вот, ну, например, без чиабатты или там чего-то еще. Да, ну, получается...
Здесь опять же получается, что если вы хлеб делаете по правильным технологиям, зерно отдает все свои микроэлементы вам в организм. А если вы делаете чиабатту, берете муку, берете дрожжи, берете смеси, которые сейчас есть, чиабатта.
То есть готовый полуфабрикат.
Нет, об этом даже речь
это не полуфабрикат. Вот именно, что это не полуфабрикат, и сейчас это в промышленном масштабе изготавливается хлеб. Вы просто возьмите этикетку, зайдите, ну, посмотрите вот состав. Там идет, допустим, мука, вода, дрожжи, и дальше идет набор каких-то таких элементов, которые простой человек даже, ну, не поймёт.
Я, кстати, всегда на это обращаю внимание, поэтому да, не каждый поэтому, хлеб появляется у меня в доме.
Поэтому сейчас вот мы с Кириллом обсуждали эту проблему. У нас уже даже не хлеб получается, а хлебный продукт, можно так назвать, по аналогии, да, с молочными. Заменитель идет. Это, ну, это беда на самом деле.
А почему, кстати, это более легкое производство, да, и более выгодно, больше более можно произвести?
Более быстро. Быстрее, легче, проще. Действительно, Валентин уже затронул эту тематику. Печь хлеб подовый в дровяной печи – это очень тяжелый физический труд. То есть пекарь в очень таком бодром темпе работает до 12 часов на ногах, быстро передвигаясь и перетаскивая на лопате этот хлеб, руками формуя заготовки по несколько раз, поскольку он ведет тесто. Одновременно может идти до 5 сортов, всю систему нужно держать в голове. Он должен плюс уметь работать еще кочергой, то есть менеджмент печи, ну, если такое слово, да, можно открыть управление печью. Это тоже отдельная наука, поскольку температуру нужно подвести четко к тому строю хлебов, который ты выстроил. По времени.
Слушайте, они... вы сейчас в каком-то высоком искусстве просто рассказываете.
И они должны в одной точке соединиться. Когда печь дала температуру для первого хлеба, затем первый испекся, и она подошла ко второму хлебу. Причем обычно-то пекут с одной закладки, то есть протапливают печь и кладут туда хлеб. Дальше хлеб испекся, опять подтапливают и опять пекут хлеб. Мы вышли на технологию с одной протопки три закладки. Сразу. То есть мы один хлеб, второй хлеб и третий закладываем. И потом только подтапливаем опять печь на вторую протопку. Вот. Поэтому...
Так вы повышаете производительность труда, не, это не сказывается на качестве хлеба?
Не сказывается на качестве хлеба. Ну, к тому, что работа пекаря, она не просто физическая, но еще требуется вести всю систему. Надо знать и чувствовать тесто. Раньше на Руси человек обучался с малых лет. То есть уровень образования интеллекта простого рабочего человека, ну, была на соответствующем уровне. Поэтому он воспринимал все руками и за много-много-много лет получал навык. И становился там к 25-27 годам профессиональным пекарем, который мог там что делать. В нашем случае, ну, необходимо найти пекаря, который будет и работать головой, и уметь держать физическую нагрузку. Это непросто.
Давайте вернемся через минуту к нашему разговору, такому интересному о хлебе. Я напомню, что соучредители компании «Братство пекарей» Валентин Максимов и Кирилл Степанов в гостях у «Радио Вера». А у Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На «Радио Вера».